Берган. Настоящее время Америка.
В Крыму 17:00.
В эфире радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору. Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер. 17 часов в Симферополе, 16 часов в Киеве. Мы начинаем наш разговор о важных темах. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня мы поговорим о позиции Китая в отношении статуса Крымского полуострова. На одном из официальных информационных ресурсов Китая была опубликована информация о презентации Крыма в Российском культурном центре в Пекине, в которой используется российские нарративы. Может ли означать вот такая публикация, да, какой-то вот дрейф Коммунистической партии Китая в сторону признания российского статуса Крыма, и каким вообще является отношение Китая к той ситуации, в которой оказался Крымский полуостров? Об этом всем мы сегодня поговорим, но перед началом разговора я напомню контакты, по которым можно выйти в наш прямой эфир. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться нам по телефону 8 800 10 06 926, с материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 29 05. Перед началом этого разговора хочу сказать, что мы направили приглашение в том числе и в посольство Китая в Украине. Понятно, что могли не подготовить к этому времени ответа, во всяком случае у нас его пока что нет, но как только мы получим ответ, разъяснение по тем вопросам, которые мы изложили в нашем письме, мы обязательно ознакомим вас с ним, опубликуем на сайте Крым Реалии и будем ссылаться в дальнейших наших радиоэфирах на эту тему. Итак, 29 ноября в Пекине в Российском культурном центре прошла презентация «Крым, Китай, давайте знакомиться». Как сообщает сайт китайского информационного агентства China.org.cn, мы, наверное, сможем сейчас показать эту публикацию, а это один из... это не то... Извините, напутали. Как сообщает сайт китайского информационного интернет-центра China.org.cn, это один из 6 государственных информационных центров Китая, в презентации приняли участие спикеры из Крыма, которые презентовали природный и промышленный потенциал Крымского полуострова. Среди этих спикеров мы можем видеть, в частности, Александра Баталина, героя Украины, между прочим, который возглавляет Симферопольский завод «Фиолент», включенный на данный момент в структуру российского оборонзаказа и других. Как обращает внимание в своей статье на сайте Центра прав человека ЗМИНа главный координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитоненко, такая пресыщенная российскими нарративами о Крыме публикация на официальном ресурсе Компартии Китая может означать дрейф в сторону признания российской попытки аннексии Крыма. Об этом мы сейчас подробнее поговорим. Артур Харитонов с нами на связи. Добрый вечер.
Доброго вечера.
Итак, давайте поговорим об этой публикации. Насколько серьезным, да, является этот факт, что на одном из официальных ресурсов китайского правительства появилась такая публикация, и что вас в ней настораживает прежде всего?
Ну, спочатку варто пояснити, що ця проблема, вона виникла не на самому початку, не зі сторони КНР, а зі сторони Росії, тому що російські дипломатичні відомства почали публікувати на своїх сторінках про те, що вони організовують по всьому Китаю такі виставки. Наша команда почала розслідувати це питання, оскільки українські медіа традиційно не приділяли увагу цій проблемі, і нам довелося досить глибоко копнути для того, щоб знайти правду, але ми її знайшли, коли проаналізували власне сторінки організаторів цього заходу, де ми дізналися, що дозволи на таку риторику, на власне таку виставку, там де зазначено Крим, Росія, та вони були надані урядом КНР на місці. І наразі ці виставки проходять не тільки в Пекіні, вони відбуваються в Гуанчжоу, на Хайнані. Тобто, фактично, Росія розпочала з дозволу Комуністичної партії Китаю на у таку першу адвокацію офіційну власне російського в лапках Криму.
Вы говорите о том, что вы исследовали профили, да, в том числе и в социальных сетях тех людей, которые занимались организацией этого мероприятия. Можете рассказать подробнее, что удалось выяснить, кто эти люди? Потому что мы неоднократно рассказываем о различных делегациях бизнесменов китайских, например, да, в Крым. И при дальнейшем исследовании выясняются очень интересные подробности. Мы о них сегодня также будем говорить. А вот что выяснили вы?
Власне, нам довелося зайти у російські заборонені в Україні соціальні мережі, в які ми дуже давно насправді не заходили, тому що ці люди, вони ведуть свою роботу саме там. Власне, інформація спрямована в першу чергу на російський ринок. А зараз, вибачте, не згадаю прізвища, тому що їх було багато і вони не такі важливі, але це фотохудожники, це якісь типу творчі люди, які, власне, займалися організаційними процесами. І те, що ми зрозуміли, це те, що вони досить довгий час намагалися запустити цю виставку спочатку в Гуанчжоу, але оскільки Китай наразі на локдауні, тому що насправді Китай зовсім не переміг коронавірус, це зовсім інша історія, вони не могли її адекватно провести. Вони запустили першу виставку в Гуанчжоу, вона в них відбулася, фотографій звідти було не так багато, але були надруковані офіційні державні альманахи з фотороботами, де було зазначено Крим, Росія і все подібне. І потім вони зробили анонс про те, що така сама виставка буде відкрита, гранд-тур, там VIP-виставка в Пекіні. От, за участі топ-гостей. Що таке топ-гості, VIP-гості в Китаї? Це, безумовно, верхівка комуністичної партії. І, власне, там ми вже дізнаємося, що за виставкою в Пекіні стояв взагалі весь СС Російської Федерації, їхній азійський відділ, всі їхні пропагандистські структури. Тобто вони досить конкретно готувалися до цих дій. І применшувати цю проблему просто небезпечно, тому що фактично Китай дав зрозуміти, особливо цією статтею на сайті China.org, що, власне, комуністична партія фактично схвалює такі дії, і це така собі передумова вже офіційного визнання російського Криму.
Ну, вот я хочу о таком аспекте спросить, ведь в 2016 году в Китае даже была так называемая делегация из Крыма, которую возглавлял спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов, но мы видим, что с той поры официальная риторика Китая по Крыму, она, позиция не менялась. В чем отличие этой ситуации?
Що таке офіційна позиція Китаю? Ну, тобто, в нас є заяви Глашатая, це посла КНР в Україні, який, нагадаю, понад 20 років працював в Росії і в всіх її російських сателітах, і був переведений до нас московського посольства. А, власне, він заявляє якісь казки, які подобаються українським медіа українцям. Але в нас є голосування Китаю в ООН, яке відображає офіційну позицію комуністичної партії Китаю, власне, Китаю. І якщо ми уважно проаналізуємо останні голосування, 2-3 роки, може навіть більше, ми побачимо, що Китай почав голосувати проти України на всіх проукраїнських резолюціях.
Я напомню, що на голосуванні в 2014 году по резолюції о територіальній цілісності України Китай воздержався від голосування.
Він отримався. Угу. В 2017 році політика змінюється, він голосує проти всього. І, власне, ці тенденції показують нам реальні обставини, тобто те, як Китай це бачить. Плюс Китай не спростовує те, що веде бізнес з Кримом, власне, кримські підприємства продовжують постачання різних продуктів, це молочні продукти, це сільськогосподарські продукти, вина. Вина – це взагалі окрема тема, тому що якщо ви знаєте китайську мову в китайський інтернет, ви побачите дуже багато цікавого з Крим, Росія і товарами з Криму. Тобто, фактично, для Китаю де-факто Крим є російським. І тут питання часу, скільки вони це будуть розглядати офіційно. Тому що ми ж розуміємо, що Китай зараз розраховує на російську підтримку в питаннях Тайваню, який, нагадаю, є незалежною державою. От, і, власне, вони дуже хочуть, щоб Росія допомагала їм у разі агресії щодо Тайваню і Японії, бо там географічно неможливо нападати на Тайвань без атаки на Японію. От, вони вони дуже хочуть, аби власне в цей момент Китай визнав Росію в Криму. Тобто це геополітика, і Китай замилює очі українцям, а українські політики дуже бояться підтримувати головного інвестора нинішньої влади.
А як ви думаєте, що може в цій ситуації підприняти Україна?
Ну, по-перше, ми маємо це хоча б озвучити, цю проблему. Тобто я не розумію, чому МЗС протягом 3 тижнів, коли по всьому Китаю проходять виставки з назвою «Крим, Росія», не офіційно не комунікує ці проблеми. У нас нема жодної ноти. Зеленський і МЗС не викликають посла, не спілкуються з цього приводу. Тобто, фактично, це питання, воно зводиться до того, що нічого не існує, проблеми не існує. Ми ховаємо голову в пісок. Це, звісно, що велика проблема. Звісно, що за цими діями приховуються зовсім інші процеси щодо Китаю, тому що ми знаємо, що в нинішній владі є досить сильний китайський вектор, залучаються величезні китайські кошти, і вони не хочуть зайвий раз сваритися з Китаєм. Але насправді, звісно, що проблема існує, вона не зникає, і ми просто приховуємо, ну, відтягуємо той момент, коли, власне, Китай заявить щось більш офіційно на рівні МЗС. Тому що, якщо, знову ж таки, ми уважно проаналізуємо те, що говорить речник МЗС, КНР, та, то там дуже мало якихось натяків на підтримку України.
То есть в самом ближайшем будущем, как вы предполагаете, вот таких вот публикаций, да, которые будут размывать вот эту якобы красную линию непризнания Крымского полуострова, они будут и далее появляться?
Я думаю, что так. Тобто, насправді, оцей момент, ця виставка, це такий відлік. Ми просто тепер маємо чекати і дивитися, коли станеться щось більш кричуще, тому що курс на це взятий. Росія дуже зараз зацікавлена в тому, аби Китай визнав Крим російським. Власне, все до цього йде політично на рівні відносин Росії та Китаю, плюс Білорусь, плюс врахуйте, що заява Лукашенка про Крим прозвучала фактично в ті самі дні, коли відкрилася виставка в Пекіні. А ми знаємо, що Росія, Білорусь, Китай наразі це вже такий натяк на новий блок прокомуністичний, тоталітарний. Тобто тут залишається питанням часу, що станеться далі. Можливо, будуть нові офіційні делегації в Крим. Можливо, будуть відкриватися масово інститути Конфуція, тому що буквально там день тому російське посольство в Китаї анонсувало такі тези, що дуже активно Китай починає залучати кримських дітей до вивчення китайської мови, а це Інститут Конфуція, це інші структури комуністичної партії Китаю. Це є дуже небезпечно для України, але Україна не має думати, що ми зможемо змінити цю ситуацію. Тому що ця ситуація залежить не від нашої чіткої позиції, не залежить від дій глобального демократичного світу, а це, власне, сама по собі політика Китаю щодо Росії, оце зближення, утворення нових військових, економічних, фінансових альянсів.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Артур Харитонов, президент общественной организации «Либерально-демократическая лига Украины» и главный координатор проекта Free Гонконг Центр. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в разговоре. Для этого достаточно дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки на этот номер бесплатны. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, мы продолжаем. Российские средства массовой информации регулярно сообщают об интересе Китая к Крыму, и года такого не проходит, когда бы нам не сообщали о крепнущих экономических связях Крыма и Китая. Я уже говорил о том, что в 2016 году в Китае побывала даже крымская делегация, так называемая, со спикером Владимиром Константиновичем Константиновым во главе. И судя по тем публикациям, которые мы видим постоянно, и вот сейчас на ваших экранах публикация канала «Вести Крым» от марта этого года, больше всего китайский бизнес в Крыму интересует крымское вино, в частности, и сельхозпродукция в целом, куриные лапки, в Китае это деликатес, и крымское мороженое. В частности, именно такие приоритеты называли во время визита представителей китайского бизнеса в Крым весной 2020 2021 года. Эти кадры вы видите на ваших экранах. Тогда разгорелся скандал, впоследствии которого Министерство иностранных дел Украины провело политические консультации с китайскими коллегами, в ходе которых, как нам было передано, было подтверждено, что правительство Китая не признает попытки аннексии Крыма России. Ну а между тем выяснилось, что за представителей крупного китайского бизнеса весной этого года, 2021-го, нам выдавали предпринимателей, работающих на московских рынках. Об этом сообщило издание «Медуза». Оно идентифицировало тех людей, которые приехали в Крым. Наверное, вы сейчас сможете увидеть на экранах эту публикацию. Да, это оказались люди, которые работают на оптовых рынках города Москвы. Но такое неравнодушие именно к сотрудничеству с Китаем можно в какой-то мере объяснить. До российской аннексии Крыма главным экспортером продукции в Крым был Китай. 42% всего импорта. После аннексии этот показатель сократился в 161 раз. Экспорт тоже сдулся в разы из украинского Крыма. В 2013 году в Китай было экспортировано товаров на сумму свыше 36 миллионов долларов. По данным Российского министерства экономического развития Крыма, за 9 месяцев 2020 года экспорт в Китай занял третье место в структуре всего крымского экспорта, потому что на первом месте значится Украина. Доля экспорта в Китай за 9 месяцев 2020 года превысила 13%. Вот сколько же это в денежном выражении? По данным российского министра финансов Крыма Ирины Кивика, всего по итогам 2020 года Крым продал Китаю товаров на 4 миллиона долларов Соединенных Штатов Америки.
В прошлом году экспорт в Китай уже у нас составил 4,1 миллиона долларов, это где-то 12% от общего крымского экспорта, то для нас Китай очень перспективное направление. На сегодня это третья страна по объему экспорта именно из Крыма, поэтому мы понимаем, что рынок очень большой и крымскому бизнесу есть куда расти.
Есть куда расти крымскому бизнесу, но вот мы об этом тоже поговорим. С нами на связи Александр Лиев, руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось бы с вами поговорить о том, насколько интересен вообще Крымский полуостров для Китая и какой интерес китайские инвесторы проявляли к Крыму до 2014 года.
Ну, во-первых, конечно, очень удивительно слышать, что экспорт в Китай составил всего 4 миллиона долларов. Еще много лет назад, в 2003-2007 годах, я руководил заводом «Бром» в Красноперекопске. Есть такое предприятие, я думаю, что жители Красноперекопска, если сейчас нас слышат, то меня хорошо помнят, то наш завод экспортировал в Китай почти на 3 миллиона долларов ежегодно.
Только одно предприятие?
Только одно предприятие. А сейчас весь Крым экспортируя 4 миллиона долларов, и вот этот псевдоминистр финансов говорит, что это большая цифра, конечно, больно такое слышать. Что касается интересов, ну, во-первых, мы считали действительно Китай одним из стратегических партнеров. И была у нас большая программа по работе с Китаем. Сергей, наверное, вы помните, в 2012 году ездила огромная делегация Крыма. Там нас человек 20 ездило, там почти все правительство. Я в том числе был. Ездили в Китай по поводу там многопланового сотрудничества. И это было в том числе, ну, моя тема была туризм, конечно. И мы тогда практически договорились о запуске с 2014 года хайнаньских авиалиний, и наш побратим остров Хайнань — это китайский остров, очень похожий чем-то на Крым, такая большая Ялта, остров Ялта можно назвать, красивый курортный остров, с которым мы были побратимами. Мы тогда договаривались о сотрудничестве и совместном участии на рынке, а также договорились о туроператорской такой партнерской работе с туроператорами Шанхая, Пекина и штате Гуанчжоу. Вот. Это было, что касалось туризма. Также были у нас большие проекты по сотрудничеству в сфере промышленности, и мы им предлагали нашу аграрную продукцию. Крымская аграрная продукция, как известно, чем она хороша? Тем, что она первая появляется на рынке, на украинском, по крайней мере, потому что там урожай собирается самый ранний. И в этот период, когда цена везде еще высокая, Крым уже собрал урожай и уже продает. Вот этот наш ранний урожай мы предлагали Китаю, был интерес. В ответ делегация из Китая прибыла в Крым. Мы долго готовили этот визит. Прибыла она в Крым в 2014 году, в январе. Прямо в процессе революции достоинства, как раз во время всего, что происходило. И их тогда больше всего интересовало, туризм тоже был в том перечне, но больше всего их интересовала тема аграрная и наши орошаемые земли. То есть не просто аграрное, а орошаемое земледелие и водохозяйственное строительство. Они тогда готовы были, и мы даже подписали некоторые протоколы в январе 2014 года о инвестициях. Я сейчас не буду врать, не помню, сколько, какие цифры были, но цифры измерялись. Это было более миллиарда долларов, которые они готовы были инвестировать в аграрную сферу, именно водохозяйственное строительство и орошаемое земледелие. Они готовы были восстанавливать 400 тысяч гектар орошаемых земель и часть этих земель браться за новые технологии по их обработке. Это интересовало больше всего. Также был огромный проект, тоже, Сергей, вы наверняка помните, вы наш любимый оппозиционный журналист в Крыму. Были, я часто попадал под вашу раздачу.
Было дело.
Поэтому вы наверняка помните этот разговор, потому что я тогда выступал за, а, по-моему, вы как раз были против. Речь была о том, что Китай готов был построить большой порт в озере, в бухте Донузлав, бывшее озеро Донузлав. И это огромный проект, инфраструктурный, с тоже там измеряющийся, превышающий миллиард долларов. Это была речь о контейнерном складе, о перевалке сыпучих. Ну, в общем, большой такой хаб, который должен был разгрузить Одессу и стать главным крымским логистическим хабом. Вот. Это, ну, тогда вот журналисты и экологи были категорически против. Я очень люблю озеро Донузлав. Тем не менее, я был категорически за, потому что экономически это оживляло Крым и приносило в него огромные инвестиции. Вот. Но, тем не менее, вот как бы говорить, если об интересах, то интересы Китая были вот в эти сферы. Логистика, то есть инфраструктура транзитная, строительство орошаемого комплекса, ирригационной системы и туристическое направление. Про куриные лапки, в частности, и про мороженое, ну, что-то смешно, честно говоря, слышать. Я помню все эти переговоры, это было не про куриные лапки, не про мороженое уж точно.
Но именно такие акценты сейчас расставляют российские СМИ, очевидно, из того выбора, который перед ними есть. Но я вот о чем хочу спросить. Но сейчас есть ли какая-то вероятность, что вот эти инвестиционные проекты, которые были намечены вот к 2014 году, они снова будут подняты, да, и потенциальные инвесторы снова могут к ним вернуться, тем более, что сейчас в Крыму не особо-то принято обращать внимание на мнение журналистов и протестующих экологов.
Я думаю, что если бы все сейчас это зависело от того, что принято в Крыму, то, конечно же, да. Но пока, к счастью, наши международные партнеры не послабляют санкционное давление, и я надеюсь и уверен, что они его не ослабят в ближайшие годы, пока Крым не вернется. И в этой связи вот все эти три направления, которые я сказал, что транзит, что туризм, что ирригационные системы, все эти три направления, они как бы санкциебоязливые. Потому что компании в Китае, которые занимаются этими, корпорации государственные, которые занимаются вот такими вещами, они занимаются ими не только в Китае, они ими занимаются по всему миру. Например, там авиасообщение, понятно, что в Крым уже все, поэтому про туризм не говорим. Логистический центр строить в серой зоне – это уже никак не интересно, ну, совершенно, потому что туда не зайдет ни одно легальное судно, ну, только, может быть, эти сомалийские суда могут заходить, если пройдут через Босфор. И, конечно же, что касается ирригационных систем, то крупнейшие компании китайские, которые тогда предлагали свои инвестиции и технологии, у них, кстати, есть и технологии неплохие, то эти компании были нам известны в первую очередь своим международным опытом. Они много работают в странах, значит, Ближнего Востока, они работают в том числе и в Южной и Северной Америке, и в Африке, поэтому сейчас сунуться в Крым, это означает потерять, ну, рискнуть бизнесом глобальным.
Ну вот какие-то отдельные инвесторы пытались зайти в Крым, об этом свидетельствуют публикации в тех же российских средствах массовой информации. Вот передо мной сейчас открыта публикация российской газеты 2018 года, и здесь рассказывается о попытке построить тепличный комплекс в Нижнегорском районе предпринимателями из Китая. Рассказывается о протестах местных жителей, которые призывали не допускать сомнительного сельхозпроизводителя, как они утверждают, к работе в Крыму. И последнее, что известно об этом хозяйстве, это сообщение от 2019 года о том, что владельцам этих теплиц дали 3 дня на их разборку и эвакуацию в Краснодарский край. Вот как вы думаете, состоятельны ли разговоры о привлечении китайских инвестиций, вот, например, после таких историй?
Ну, очевидно, что те компании, которые дорожат своим глобальным бизнесом, в такое пойти просто не смогут. И это вот как раз та история, о которой вы говорите, это является четкой иллюстрацией подобного. Была проба вводить вот так вот в оману, так, да, в заблуждение вводить китайцев и других инвесторов. И уже как бы все-таки 7 лет, 8 почти лет оккупации, то есть в этот период фактически нет никаких инвестиций, то не зашло. И за это время уже практически все, кто занимается инвестированием, знают, чем чревато сунуться в Крым. Поэтому я прекрасно понимаю тех, кто там сунулись, построили, пришлось разбирать. Наша задача и задача наших дипломатических представительств четче и чаще информировать бизнес о том, что ему светит, если он сунется в Крым. Еще 15-й, 16-й, 17-й годы наша правозащитная группа, которую возглавляю, правозащитная группа 20 февраля, мы участвовали даже в международных выставках с стендом Крыма для того, чтобы объяснять бизнесу, почему туда идти сейчас нельзя и что будет стоить, если туда пойти. То как бы какой-то период, мы это делали за свои деньги, государство этого не делало, какой-то период мы что-то рассылали письма. Но сегодня есть крымская платформа, есть совсем другое отношение к этому вопросу, к счастью, другое. Ну, надеемся, что это отношение будет только набирать оборотов. И есть необходимость в информировании системного бизнеса по всему миру, как в Китае, так и в Арабских Эмиратах и в других странах, которые хуже знают наши европейские внутренние вопросы, внутри Европы имеется в виду, то их надо информировать о том, что происходит сейчас на территории оккупированного Крыма и чем чревато инвестирование туда.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Лиев, руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Говорили мы о том, какой интерес проявляли инвесторы из Китая к Крымскому полуострову до его захвата России в 2014 году. Я напомню, что к нашему разговору можно присоединиться по телефону. Для этого достаточно дозвониться к нам по номеру 8 800-10-06-926. Если вы слышите нас в Крыму, 044-490-29-05. Этот номер телефона для тех наших радиослушателей, которые слушают нас на материковой части Украины. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько секунд.
Хочешь принять участие в прямом эфире? Звони по номеру 8 800 10 06 926.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы сегодня о позиции Китая в отношении крымского вопроса. Я напомню, что начали мы сегодня наш разговор вот с такого прецедента, на который обратил внимание Артур Харитонов, президент общественной организации Либерально-демократическая лига Украины и главный координатор проекта Free Hong Kong Center. Это публикация на сайте китайского информационного интернет-центра China.org.cn. Это один из шести государственных информационных центров Китая. Это публикация о выставке, которая прошла 29 ноября в Пекине в Российском культурном центре. Презентация называлась «Крым-Китай. Давайте знакомиться». Ну и публикация преисполнена, конечно же, российскими нарративами о Крыме, там и о сакральном значении Крыма для граждан России говорится и так далее. Ну и спикеры очень интересные приняли участие в этой презентации, в частности, Александр Баталин, который возглавляет Симферопольский завод «Фиолент», который включен на данный момент в структуру российского оборонзаказа, но и другие интересные личности тоже принимали участие в этой презентации. Вы можете сами ознакомиться с этой публикацией, она открыта. Ну что же, продолжаем мы наш разговор о том, насколько Крым интересен Китаю и могут ли сложиться такие условия, при которых Китай может пойти на признание российского статуса Крыма. К нашему разговору подключается Юрий Пойте, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, по вашему мнению, вот такая публикация, на которую обратили внимание, в том числе и украинские правозащитники на одном из официальных ресурсов информационных Китая, действительно ли она является столь тревожным знаком? Ну, мало ли что пишут средства массовой информации. Либо к таким публикациям стоит действительно настороженно относиться?
Я думаю, что ко всем публикациям, которые легитимизируют незаконную аннексию Крыма, в том числе в Китайской Народной Республике, в том числе в других странах, украинскому МИДу, украинским аналитическим центрам, исследовательским организациям и различным правозащитным организациям, следует относиться очень внимательно и очень хорошо, аккуратно их изучать и, соответственно, реагировать. Но что касается непосредственно вот этой выставки, я думаю, что это является политикой Российской Федерации по международному признанию, по легитимизации, попытке легитимизации незаконной аннексии Крыма. Она проводит под различным соусом, под различными, с помощью различных организаций, насколько я понимаю, в разных странах, в том числе в европейских странах. И, конечно же, мы видим попытки Китайской Народной Республики. Я не думаю, что это является каким-то сигналом правительства Китая в сторону Украины, Украине, либо России, либо международному сообществу о том, что Китай готов признать Крым российским, о том, что он готов изменить свою позицию по крымскому вопросу, либо он осуществляет какие-то действия в этом направлении. Я думаю, что, конечно же, это негативный, очень довольно-таки негативный признак, но пока что о изменении Китайской Народной Республики своей позиции по Крыму, я думаю, что речи не идет, и в ближайшей перспективе этого не будет.
Ну вот Артур Харитонов в нашем эфире ранее обращал внимание на то, что и голосование, например, Китайской Народной Республики в ООН по вопросам территориальной целостности Украины, да, оно тоже меняется. Если в 2014-м Китай воздерживался, то теперь он голосует против. Может ли это в совокупности свидетельствовать о некотором дрейфе Китая в крымском вопросе?
Мы видим, на самом деле, и вы правильно, я думаю, подметили, такую непонятную, не совсем однозначную позицию Китая по Крыму, потому что вот 2014 год Китай воздержался по резолюции Украины в Генеральной Ассамблее ООН, которая касалась территориальной целостности Украины. Я думаю, что почему он воздержался и не занял какую-то конкретную позицию, потому что на тот момент Китай рассматривал, он пытался понять, что происходит, только произошла аннексия Крыма, осуществлялись вот эти вот все агрессии Российской Федерации, и Китай на тот момент, он пытался оценить обстановку и не знал, что ему делать на самом деле. Потом мы видим, что резолюции, которые Украина подавала в Генеральной Ассамблее, она подает две резолюции в год, это о нарушении права человека и о милитаризации Крыма. Китай по всем, по этим резолюциям постоянно голосует против, это означает, что Китай принял свою позицию в отношении этого. Но каким образом его позиция формируется? В том, что он не признает Крым российский, он продолжает подчеркивать в двусторонних каких-то переговорах и заявлениях с украинскими коллегами о том, что он уважает территориальную целостность Украины, но в то же время он не осуждает российскую агрессию, он не называет проблему, не называет агрессора, и в то же время он голосует против украинских резолюций. Что это может означать? Это может означать, что Китай пытается балансировать. С одной стороны, он не хочет создать себе проблем на международной арене путем признания Крыма, потому что Китай позиционирует себя как государство, которое придерживается норм международного права. И кроме этого, Китаю важно продолжать свою геоэкономическую стратегию, которая заключается как раз в сотрудничестве с другими странами. Признание Крыма создаст очень много проблем, в первую очередь для имиджа Китайской Народной Республики. Но с другой стороны, Китаю необходимо поддерживать нормальные отношения с Российской Федерацией, потому что стратегическая конкуренция Китая с США усиливается, и Китаю нужен как бы надежный тыл, надежный север. Поэтому здесь позиция такая двуякая. Она не совсем, конечно же, приятна украинской стороне, но она в то же время демонстрирует то, что Китай на самом деле не готов, с одной стороны, признавать Крым российским, но с другой стороны, не готов занимать позицию, которая соответствует международному праву. Он играет свою игру, это его реал-политик.
Я напомню, что беседуем мы с руководителем секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network с Юрием Пойто. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, с материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Продолжаем наш разговор. С нами на связи Юрий Пойто. Да? Убрали вас с экрана, я запереживал. Давайте поговорим о том, должна ли быть вот на этот прецедент, на эту публикацию, какая-то реакция со стороны официальных лиц в Украине?
Я думаю, что должна быть. Я думаю, что должна быть как минимум нота протеста. Возможно, это будет двусторонняя, либо та, которая публикуется. Обязательно это должно быть, потому что Китайской Народной Республике необходимо постоянно показывать, демонстрировать украинскую позицию по отношению к Крыму. Я напомню, что в начале 2021 года, когда в Крым приезжала делегация тоже от Китая, но каким образом? Это не была официальная китайская делегация, это был представители малого китайского бизнеса, которые посетили Крым. На тот момент в российских средствах массовой информации данная ситуация превозносилась, как будто Китай заходит экономически, и это означает признание Китаем незаконной аннексии Крыма, но на самом деле этого не произошло. Мы не видели никакого продолжения деятельности данных так называемых инвесторов. И китайская сторона на уровне МИДа на тот момент заявила, что эти инвесторы, они не соответствуют, они не являются официальными представителями Китая, и они никаким образом не влияют на китайско-украинские отношения. Но на тот момент, насколько я помню, украинская сторона, она объявила о своем протесте по отношению к данной делегации, и на самом деле это демонстрация позиции. Она должна быть, с моей точки зрения, она должна быть четко прописана, она должна быть четко артикулироваться, причем на уровне государственном, на уровне экспертном, на уровне международных институций каких-то и так дальше. Почему? Потому что для Китая, для любой страны мира должно быть понятно и четко, как бы они должны артикулировать то, что сотрудничество с Крымом, независимо какое, экономическое, политическое и так дальше, оно является негативным, оно является, оно создает проблемы для дальнейшего бизнеса, и поэтому Потому что после любого захода, после захода малого бизнеса может прийти средний бизнес, может прийти большой бизнес и так дальше. Поэтому на эти все вопросы я думаю, что украинской стороне, конечно же, необходимо четко отвечать и четко придерживаться своей позиции.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что Юрий Пойтер, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network, был с нами на связи. А мы переходим к разговору с Алексеем Ковалем, журналистом-международником, членом Ассоциации китаеведов Украины. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, я задаю этот вопрос сегодня всем нашим собеседникам. Вот по вашему мнению, насколько эта публикация действительно является тревожным маркером? И не видите ли вы дрейфа официального Пекина в сторону признания российского статуса Крыма?
Я не вижу, потому что четко было сказано послом, скажем, Китая в Украине. Два дня назад на переговорах с представителем МИДа Украины о том, что позиция Китая в этом плане не изменилась. Китай признает территориальную целостность, суверенитет Украины, и эта позиция никак не поменялась. Я трактую публикацию в китайских СМИ как работу российской стороны по продвижению своих нарративов, которая достаточно хорошо работает в Китае, и, в общем-то, эта публикация, во-первых, в российском сегменте, русскоязычном, скажем так, русскоязычном сегменте китайского интернета, китайского этого сайта, и событие происходило на российской площадке внутри российского посольства. Поэтому это деятельность России в Китае, и, естественно, Украина должна на это реагировать со своей стороны, проводить такие же мероприятия на площадке украинского посольства в Китае и других мест.
По вашему мнению, существуют ли какие-то предпосылки пересмотра своего отношения к крымскому вопросу в Пекине, тем более в той геополитической ситуации, которая складывается сейчас, когда мы видим, что в каком-то смысле обостряется конфронтация между Китаем и странами Запада, Соединенными Штатами в частности?
Но давно обострилось. Смотрите, в Китае есть достаточно распространенное такое мнение, да, среди определенной части населения, да, что, например, Тайвань – это азиатский Крым, да, и что успешное завоевание, например, Китая, Тайваня, завладение с помощью военной, в том числе, силы, это будет повторение того же, что сделала Россия с Крымом, и в этом плане есть достаточно определенная категория китайцев, которые так считают и говорят о том, что да, мы должны поступать именно точно так же, брать пример с России. Ну, ястребы такие есть, но это не официальная позиция, это то, что гуляет по китайским интернетам. И, ну, как бы, и некоторые даже западные, скажем, аналитики тоже говорят, что там, например, атака на Украину может быть совмещена с атакой на Тайвань со стороны Китая. Но это все гипотетические какие-то разговоры, это никоим образом не влияет на официальную позицию Китая. Понимаете, тут вопрос в другом, что если Китай признает такое право, да, какого-то одного государства аннексировать часть другого государства, да, то на самом-то деле может возникнуть вопрос очень много, потому что у Китая самого есть много территориальных вопросов с соседними странами, да, начиная от Индии и заканчивая странами вокруг Южно-Китайского моря, да, и даже с Россией, в общем-то, у нее не совсем урегулировано исторически, да, территориальные споры. Поэтому говорить о том, что вот Китай будет поддерживать такие действия на официальном уровне, как бы аннексию Крыма, да, я имею в виду, они пока что лишены какого-то основания.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Алексей Коваль, журналист-международник, член Ассоциации китаеведов Украины. К сожалению, эфирное время наше подходит к концу, но за этой темой мы продолжаем следить. Я напомню, что направили мы запрос в посольство Китая в Украине. Если мы получим ответ, мы сразу же, конечно же, его опубликуем на сайте Крым Реалии. Мы продолжим следить за этой темой и в следующих радиоэфирах Крым Реалии, поэтому следите за анонсами, которые мы публикуем на сайте, за анонсами, которые мы публикуем на YouTube-канале «Крым Реалии». Присылайте нам ваши темы для программ, если вы бы хотели, чтобы мы осветили в нашем эфире какую-то из крымских проблем или ситуаций. Пишите нам, звоните нам, телефоны остаются неизменными. Если вы хотите дозвониться к нам из Крыма, звоните по телефону 8 800 10 06 926, когда мы не в прямом эфире, этот телефон все равно работает, вы попадете Путин автоответчик. Надиктовывайте ваши сообщения, мы слушаем каждое ваше сообщение. Если вы хотите, чтобы мы связались с вами, то просьба оставлять ваши контактные данные. Кроме того, вы можете написать нам на электронную почту. Ее контакт есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую еще проще отправить нам электронное письмо. Ну и, конечно же, в социальных сетях мы рады общаться с вами. Напомню, что в 19.15 по симферопольскому времени стартует программа «Крымский вечер» с Александром Янковским. Не пропустите, буду слушать вместе с вами ее и я, а увидимся и услышимся мы с вами завтра в 17.00 по симферопольскому времени. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.